Здравствуйте, ребята, это Будам. Начинаем очередной выпуск. Я даже уже не знаю, какой по номеру. Даник, Леник, привет.
Сейчас у нас будет выпуск, наверное, 8-й.
8-й выпуск уже. Угу. Так уже скоро недалеко и до юбилея. Кстати, вы знаете, что сегодня 23 февраля. Я начал получать поздравления.
О, я забыл.
Да.
Я забыл.
Я сегодня тоже, кстати, прямо перед подкастом посмотрел на дату, и что-то мне показалось очень подозрительным в ней.
Так, жена не поздравила меня.
Меня никто не поздравил вообще. Не только жена не поздравила, но и все остальные.
А тебя, кстати, жена, Леник, тебя жена поздравляет с Днем Вооруженных Сил Индии?
Нет. С какой стати?
Нет, вы не отмечаете? А ты вообще какое имеешь отношение к армии? У тебя есть некое звание, например, какое-нибудь?
Я лейтенант.
Ого.
Я, кстати, старший лейтенант. Ну, был, конечно, Советского Союза, Советской армии. А ты какой армии?
Российской. Ракетных войск, между прочим, как-никак.
А я, между прочим, был командиром взвода радиосвязи.
Я был командиром взвода, между прочим.
А Даник — это тот, который уклонился. Как его называют? Уклонись.
Сколько ты заплатил?
Ноль. Я родом из страны, где можно просто не пойти в армию, и тебе за это ничего не будет.
У нас тоже, ты знаешь, у нас служба такая, наемная. То есть кто хочет, тот идет, кто не хочет, тот не идет. Так не всегда было, так, может быть, последнее, я даже не знаю, сколько, 25, наверное.
У нас все просто, если ты учишься в высшем учебном заведении, то не нужно. А если ты доучился, и тебе еще нет 26, то ты должен. Но я как-то умудрился 26 пролямзить, а после 26 уже все.
А нас вообще это не должен. Не хочешь — не иди.
У вас после Вьетнама так сделали. До этого тоже была
такая. Да, это так. А как в Британии с этим делом? У вас добровольно или нет?
У нас тут добровольно. Притом.
Да или нет, я не понял.
Да, добровольно. То есть не хочешь — не идешь никуда. Наемная армия.
У нас, понимаешь, как получается, у нас, в принципе, людей привлекают, вернее, агитируют, конечно, там, знаешь, тут всякие песенки поют, там, be all you can be, иди в армию, и тогда мы тебе поможем с обучением за высшее образование, там какие-то откладываются деньги, люди получают профессию, а потом помогают с колледжем. Ну, такая история. То есть, в основном, конечно, в армию идут люди. Ну, есть, конечно, маленький очень процент, который идет по призванию, или, может быть, там традиционно у них семья была такая с военными. А большинство — это, конечно, скажем, латинос, может быть, черные, которые из небогатых семей, да и белые тоже из небогатых семей, которые хотят таким образом себе заработать на обучение.
Ну, в принципе, это ничего плохого нет, правда?
Да? Нет, совершенно ничего плохого нет. Да. Дай бог, чтобы это продолжалось так. Я просто боюсь, если будут продолжаться всякие военные действия везде, то может опять они вернутся к обязательной повинности. Ну, неважно. Лучше, конечно, чтобы никто ни с кем не воевал, это точно. Точно. Но защищать надо как-то себя. Что делать? Когда козлов душных, знаешь, сколько вокруг.
Агрессивные все-таки.
Да, да. Ну, какие у вас новости? Где вы были? Что вы делали?
Да. Я в гостинице сейчас сижу.
Чего ты там? Ты поругался с женой?
Да приятно. С ней поругаешься.
Почему? Никак?
Никак.
А ты не пробовал бить? Не пробовал?
Нет, я не могу. Воспитан никак.
Понятно. Ну так, а что ты в гостинице маешься?
Вот. Нет, я в гостинице... Меня послали на курс повышения квалификации.
Поскольку ты преподаешь или сам повышаешься?
Нет, сам повышаюсь. Потому что у нас какая-то беда случилась. У нас повыгоняли персонала. И, в рецессии деньги экономят. А те, кто остались, заставляют учиться, как бы специализироваться не на том, на чем они специализировались раньше, чтобы, понимаешь, как покрывать как можно больше продуктов.
Fill the gaps.
Да. Fill the gaps. Вот. И поэтому я учу всякое дерьмо сейчас, к какому я раньше отношения не имел.
Понятно. Ну хорошо, дальше так где ты находишься? Все-таки в Лондоне или нет?
Нет, за Лондоном. Чуть-чуть за Лондоном. В Рединге. Это, знаешь, где Рединг? Это километров, наверное, 50 от Лондона.
И ты уже все? Ты уже уехал из дома? Ты не можешь домой вернуться ночевать с любимой женщиной?
Я могу.
Или там ночуешь с любимой женщиной?
130 километров ехать домой. 130 обратно.
Нет. Ой-ой-ой, я бы ехал. Я бы на крыльях любви летел, а ты, Даня?
Я бы тоже остался.
Такие вы люди какие-то странные.
После 13 лет.
Именно, после 13 лет
жизни я могу в гостинице поспать.
Выпить пивка, поспать, с утра нормально встать. Да, за 5 минут до мероприятия.
Я вчера бутылки виски выпил.
Жена бы разве такое одобрила?
Никто тебе ничего не сказал?
Нет.
Так некому было.
Я понял. Слушай, ну а ты, Даник, что скажешь?
А, у меня все тихо. Я особо никуда не ездил. Работы очень много. Австрийцы нас мучают.
Почему?
Ну, у нас совместно. Да. Ну, они страна дружественная, а клиенты не очень, как всегда.
Все равно требуют свое.
Да, они какие-то нервные.
Я хочу сказать, что я только что вернулся, и у меня был некий такой неприятный опыт. Вот буквально это час назад я вернулся, естественно. Я расскажу, короче. Мы летим... На следующей неделе мы проводим тренинг в Бельгии. И когда мы летим на тренинг, мы печатаем... То есть, ну, естественно, мы делаем презентацию, там, PowerPoint. И нам нужно надо скопировать. Там довольно много людей записалось, и нам надо скопировать. И мы делаем такой байндинг. Ну, короче, каждому выдаем такой хендаут, чтобы люди могли следить, и все. Вот, и я... У нас есть такая сеть магазинов, называется Staples. Ну, такой магазин, товары большие. И я там обычно это делал. Вот, в частности, мы в Москву летали. То есть пошел туда, даешь им флешку с этим, с PowerPoint'ом. Вот, и она мне в прошлый раз спокойно напечатала все экземпляры, там, за день они все это делают, и байндинги, все там. Получается такая красивая книжечка. Сегодня опять прихожу спокойно и даю им это дело. А там была девочка лет 20, и она что-то, смотрю, она вставила эту флешку в компьютер, и ей что-то там не нравится. Она зовет там свою старшую супервайзершу, и та смотрит и мне говорит, а у нас там на первой странице лого нашей компании, что это за тренинг. А знаешь, они боятся, что мы будем размножать нечто чужое, копирайтинг. Mm-hmm. Да. Она мне говорит, у вас есть бизнес-карточка, доказывающая, что вы работаете в этой компании? Я говорю, нет, у меня с собой нет. Она говорит, все, я не могу взять. Я говорю, как, месяц назад я это делал. Ну вот, значит, я сделал ошибку, а сейчас нет. Я говорю, дождь идет на улице. Она говорит, нет. Я говорю, хотите, давайте зайдите на интернет, зайдите ко мне на сайт компании, на нашей, вы увидите, там будет мое имя. Нет, нам нужна копия. Я вышел на улицу, дождь идет, и тут меня эврика осеняет. У меня в кармане кредитная карточка, где мое имя и название компании, бизнес-карточка.
Да-да.
Кредитная. Я возвращаюсь радостный туда, говорю, вот у меня есть кредитная карточка, вот мое имя, вот сличайте, вот здесь родинка, тут родинка. Она говорит, нет, не могу взять. Почему? Мы не имеем права делать копии кредитных карточек. Дайте только. Короче, я поехал домой, вернулся, дал ей бизнес-карточку, но сам по себе думаю, что это, конечно, это сервис Советского Союза. В Советском Союзе я последний раз, наверное, помню такой сервис. То есть было море вариантов. Я говорю, возьмите, сделайте заказ. Я же вам сейчас плачу кредитной карточкой. Завтра приду забирать, я обещаю вам, я вам принесу бизнес-карту. Ну вот если, допустим, я бы ее обманул и не принес, но я уже плачу. Уже деньги у них, понимаешь?
Нет, ну слушай, бизнес-карточка, дали... что это за документ такой? Это же вообще ничего.
Да, и можно напечатать что угодно.
Ну, если можно вон эти автоматы стоять на улице, можно сразу...
Ну, такой у них закон, понимаешь? Ну, просто козлы попались. Козлы. Потому что формально они ничего плохого не сделали. Но неформально они себя ведут не как в западном мире, где бизнес для тебя имеет значение.
Ну, просто трусливо. У них есть какое-то правило, как бы можно к любому правилу подойти.
Слушай, просто они вообще меня ничего не попросили, и все прошло. Ну, да, более того, я когда вернулся, вот сейчас принес ей эту бизнес-карточку, я зашел в этот магазин, молча положил этот, на каунтер, положил эту флеш-карт и положил карточку бизнеса. Эта девочка, была одна эта девочка в этот раз, она подходит, берет карточку, и она звонит по этому, по селектору набирая там, Вики, зайдите в принтинг департмент. Я ей говорю, что ты ее зовешь, говорю, девочка? Что, может быть, ей не понравится дизайн моей бизнес-карточки, ты ее за этим зовешь? Я же уже все принес. Нет, я этого не сказал. Они пытаются как бы вести себя вежливо, так типа строго, но справедливо, знаешь? Вот это называется злобство. Это Советский Союз, и меня это очень удивило, неприятно.
Гниловатая бюрократия.
Они потеряли клиента, меня в данном случае. То есть они все сделали по букве закона, но было 100 вариантов, как можно было бы это решить, не гоняя меня туда.
У меня, кстати, тоже очень негативный опыт со Staples.
А у вас они есть тоже, что ли?
Да, я вот сейчас сижу на стуле, который я купил не так давно, пару месяцев назад, Staples. При этом они мне продали колесики для него, которые для паркета. То есть у него были колесики для ковра, а они мне продали колесики для паркета, которые, как оказалось, когда я уже приехал домой, не подходили к этому стулу.
А у тебя ковер или что-то?
Ну, сейчас у меня ковер. Я купил просто ковер и кинул его на ламинат под стул и все. Чтобы не париться с колесиками.
А у меня, кстати, тоже был сегодня негативный опыт.
Со Staples?
Нет, не Staples.
Ты видишь, подожди секунду, простите, я уже тогда людям расскажу уместная такая фраза английская. Я люблю выворачивать английские фразы, где это уместно. И вот видишь, что получилось. Я рассказал им негативный опыт, и это, здесь можно сказать, I opened a can of worms. Я открыл банку червями. И вот теперь уже Даник начал жаловаться, и Леник, и у меня все плохо, и у меня все...
Говорю, как это есть. То есть сегодня на курс я пошел, да? Мы учим, значит, про, курс про тестирование продукта определенного. Лаборатория у нас там, да, стоят эти компьютеры с этим продуктом инсталлированы. Продукту, этой версии продукта уже, наверное, года два. То есть они новую версию сделали в прошлом году, но курс еще не отражает последнюю версию. То есть он как бы еще на 9.1 версию. Вот. Я захожу на компьютер, смотрю, значит, версия, которая там стоит, она версия, вот, которая была выпущена 2 года назад, без патчей. То есть, понимаешь, без всяких багфиксов, без всего. Я сразу подумал, ну, сейчас будет. Понимаешь, вот. И, значит, и правильно. Значит, у одного там что-то не заработало, у второго, у третьего. Я подхожу к этому, к инструктору, говорю, слушай, ну, смотри, ты отвечаешь, да, за эту лабораторию. Я говорю, почему продукты не... Я единственный был из HP, все остальные клиенты. Я говорю, смотри, вот сидят наши потенциальные клиенты, да? Вот они на это смотрят, у них уже формируется мнение, да? А что им предстоит, допустим, когда они начнут это использовать? Я говорю, там уже, я сейчас проверю, я посмотрел, там уже 3 или 4 патча было. Я им говорю, ну что это такое? Я говорю, давай, я все сделал. Нифига. У меня было, почему я такой злой стал за это? У меня было POC, да, Proof of Concept, несколько месяцев назад. Я точно так же пошел к клиентам, это virtual machine, да, это VM image. То же самое. Продукты там стоят, я начинаю, значит, что-то показывать, что-то, ну, делать то, что они меня просят, не работает. Я, значит, звоню технику суппорт, они мне говорят, тебе нужно патч сделать. Я говорю, слушай, я говорю, это VM, который я скачал, самая последняя, она вышла буквально за 2 недели до того, как я пошел к клиенту. А патчи выпустили, значит, последний патч выпустили, наверное, месяца за 3. До того. То есть, и я говорю, слушай, ну что это такое? Да, вот такое гадство бывает вот в этой компании. Короче, я столько там, как я стал ругаться. Там это, значит, имейл туда пошел, в Чикаго, имейл в Техас, туда-сюда.
Ты даже сказал F-word?
Ну, клиенту я не могу сказать это. И я не могу...
Начальником тоже не может. Начальник, вот это обидно, да?
Но да, я, конечно... поднял много шума, но оно того стоило. Зато сейчас все зашибись.
Ты запустил маленького друга вентилятора, так сказать. Попытался.
Да. Да. Ну, я не знаю, если на следующей неделе Леонику уволят из HP, мы будем знать почему.
Ну, одна дверца закрывается, другие открываются, как говорится.
Это правда. Бог одну открывает дверь, а всегда открывает другую. Итак, номер 1 по нашей программе. Программист в свое свободное время пишет свой коммерческий продукт. Если в договоре с работодателем нет никаких договоренностей, то чей это продукт?
Программист. Ну-ка. Программист.
Договора нет.
Подожди. А что такое свободное время? Давайте определим.
Нерабочее.
Нерабочее
и вне работы, да. Вне офиса. И без использования офисных всяких штучек, типа ноутбука фирменного и так далее.
Да, но это надо на самом деле говорить. То есть точно ответить на этот вопрос трудно, потому что мы не знаем деталей. А деталями является, если он писал вечером дома свой продукт какой-то другой и хочет его продавать, то, конечно, это его продукт. Если он это писал в рабочее время, то это не его продукт.
Тут написано «свободное время», значит, не рабочее время.
Ну, понимаешь, человек может считать как? Свободное время это какое?
Вот мне, время свободное от отдыха. Нет.
Мне нечего делать. То есть, типа, начальник дал задание, я его быстренько сделал за 4 часа, а если еще 4?
Не, вот, ну, как правило, в русском языке имеется в виду по свободному времени не рабочее время.
Да. Да. Но опять же, если он не подписал NDS, тогда
Но если NDS имеет отношение только к его конкретной работе. NDS не имеет.
Что такое NDS, расшифровано?
Non-disclosure agreement.
NDA. Так при чем здесь non-disclosure? Non-disclosure это говорит о том, что я не буду рассказывать секреты.
Да, но это в NDA оговариваются все эти дела.
Ну, у нас это не в NDA как раз, но у нас это обычно пишется конкретно, что все, что будет сделано в рамках этой работы или этого, как бы. Ну да, в рамках этого договора, если это консультант или если это даже служащий, принадлежит компании, является интеллектуальной собственностью компании.
Да. Я бы даже добавил, что если смежное что-то, вот это тоже, и у меня был какой-то такой договор, если что-то похожее на то, что ты делаешь, грубо говоря, то тоже уже очень все спорно.
В этом плане интересно, конечно, посмотреть, если этому человеку интересно, пусть он посмотрит на договора, найдет где-нибудь с компанией Google, которая официально разрешает 20% времени своим работникам тратить на проекты, которые им нравятся. Но опять же, они это делают для того, чтобы потом какое-то количество этих проектов, как бы новых идей, внедрялось внутри Google и для пользы Google. Я не знаю, кто имеет интеллектуальную собственность даже в Google в этом случае.
Ну, это все сложно, но, скажем так, если человек это разрабатывает в свободное время на своем собственном хардвере, в своем собственном месте, то есть в своей собственной квартире, при этом продукт не имеет ничего общего с тем, что он делает на работе, он не использует какие-то тулы, какие-то там, допустим, базы данных, IDE и базы данных, которые идут на компанию, то есть это вообще никак не соприкасается с компанией, то, скорее всего, все будет окей, то есть он это сможет продавать.
Но, опять же, мы обсуждаем, мы говорим, как это было бы в западных странах. Я лично совершенно не знаю, как работает российское или украинское законодательство в этом плане. То есть в этом плане я совершенно...
Нас это не должно интересовать особо. Мы говорим как тут, а они упустят.
Да, у нас же Бермудский треугольник.
Разбираются.
Это, да. Мы рассказываем, как здесь, в треугольнике происходит. Именно. Номер два. Встречали ли вы так называемых суперзвезд в программировании? Насколько такие люди опасны, полезны? И как самому стать суперзвездой?
Давай сначала дефинируем, что такое суперзвезда программирования. Для меня это очень-очень сильный программист, талантливый, настолько талантливый, что почти гениальный или гениальный, окей?
Да.
Я встречал таких, да. В принципе, мой лучший друг, как бы, он и есть такой вот человек. Очень-очень-очень сильный программист. Я себя не считаю настолько сильным программистом. Я себя скорее считаю генералистом, как я уже говорил.
Лёня, а ты как?
Я встречал. Вот. Опять же, однозначно нельзя ответить на этот вопрос. Все зависит. Как сказать? Конечно, хорошо, когда человек, какие-то человек есть определенные навыки, когда он много всего умеет, и так далее, и так далее. Но, к сожалению или к счастью, одно из самых важных качеств, опять же, на мой взгляд, это умение работать в команде. Правильно?
Да.
Да.
То есть, если человек хорошо много все знает, как он говорит, сказали, суперзвезда в программировании, при том, при всем, он хорошо общается с вами коллегами, это, конечно, очень хорошо. Если он сидит в углу, в грязной рубашке и в сандалиях, и ни с кем не говорит, как правило, и никто не знает, что он делает, это может быть как бы и...
Очень плохо.
Недостаток. Это может быть очень плохо. Почему? Потому что то, что он сделает, и тут, скорее всего, это будет все очень хорошо и здорово, другие члены как бы команды, да, той же, не будут никакого понятия иметь о том, что произошло.
Да.
Это просто, потому что он может заболеть, он может уйти и так далее, и так далее.
Я хочу подтвердить, это все, я тоже согласен с этим. Я работал с разными людьми, люди, которые действительно были, знаешь, от Бога программист. Но при этом некоторые из них были очень сильными технарями, но были достаточно неприятными людьми в общении. Да, вот такие люди мне неприятны. Я не хочу иметь дело с такими людьми. А вот сейчас, например, я работаю с человеком. Ну, то есть один человек у нас в компании, который действительно суперстар. И вот в этом при этом очень приятный человек, который может не только программировать. Никогда он тебе не откажет в помощи. И если нужно работать с клиентом, он всегда отлично проведет любой митинг и все это сделает. И вот здесь вторая часть вопроса была. Вот и как самому стать суперзвездой? Я бы сказал, никак. Ты не можешь стать суперзвездой, если ты не есть суперзвезда. Вот ты или можешь это, или не можешь это. То есть ты или живешь в этом, или чувствуешь это. Просто интуитивно все понимаешь. Неважно, на каком языке ты программируешь, что бы ты ни взялся, у тебя оно все горит в руках, и ты это понимаешь. Вот такие люди суперзвезды уже. ты, что ты да можешь сделать, если ты скажешь, я хочу как можно ближе быть к суперзвезде программирования, по моему мнению, опять же, ты можешь начать работать по 16 часов в день, изучать, программировать, писать много. И вот тогда ты станешь очень хорошим программистом, может быть, даже станешь лучшим программистом там, в своей организации или отдельно. Я не думаю, что ты сможешь стать суперзвездой, но ты станешь очень ценным программистом. А суперзвезды — это вот это те немногие, которые уже ими стали, у которых склад ума такой, которые, может быть, даже плохо учились в институте, но вот они живут этим, они это понимают. Мне кажется, так. Вы не согласны?
Я уверен, что научиться можно всему. Я не
думаю, да, что это.
Ну, гением стать нельзя. Гением
все-таки не стать. Хорошо, ты можешь научиться петь, как Шаляпин, к примеру, или как, я знаю, как Паваротти. Можешь? Ты можешь вложить очень много денег в уроки музыки. Ты можешь нанять лучших учителей, и тебе поставят голос. Ты будешь очень хорошо петь. Ну, ты не будешь петь, как Паваротти. А ему это дано, хотя он, может, и не учился особо.
Мне кажется, что еще есть один фактор. Вот как для меня, что такое суперзвезда программирования, да? Вот как я это понимаю. Это человек, который не только знает и умеет кучу всего, но который супер быстро может разобраться в чем-то совершенно новом. И вот это уже выучить невозможно. Просто невозможно. И да, я знаю таких людей. Я, в принципе, себя. Вот и этот фактор у меня, как бы я у себя вижу, да, что я очень супер быстро разбираюсь в каких-то вещах новых. Может быть, не настолько глубоко, как некоторые другие, но. То есть я могу. Меня посылают на всякие переговоры, разговоры с другими разработчиками, где обсуждаются темы, о которых никто не, как бы заранее не знает. И, в принципе, а в основном, когда мы с командой там бываем и с шефом, то я от нас говорю только я.
Но это другое, Лёнь. Ой, Даник, извини. Это ты говоришь, ты, у тебя такой, это называется, ты sharp, sharp mind. Ты так быстро, реакция у тебя хорошая. Но ты же разговариваешь с другими.
Да-да, конечно.
Мы говорим о программировании конкретно.
Ну я разговариваю о глубоких довольно вещах, понимаешь?
Да.
Которые связаны с технологиями конкретными, конечно.
Понятно, да. Это есть... очень ценная вещь. Я согласен. Я тоже, вот этот парень, о котором я говорю, вот он тоже, вот он такой. Вот он. Ему все равно, ему надо буквально там 2-3 минуты, и он поймет, почему что-то где-то не работает. Софтвер, который он никогда не видел в глаза.
Именно, да. То есть у меня, я не хочу себя сейчас хвалить, но просто как бы моя команда уже знает, что есть такое у меня свойство, что ребята, ну вот непосредственно мои ребята, могут сидеть 4-5 часов целый день над какой-то проблемой, потом я прихожу и решаю за 10-20 минут, 30, полчаса. Что-то такое. Так. То есть они уже часто откладывают эти проблемы, что вот мы сидели 2 часа, у нас не получилось, давай посмотрим вместе. Конечно, иногда, ну, там сложные вещи, и ничего не получается. Но часто бывает вот так, что я очень быстро схватываю поверхностные проблемы, вот какие-то такие.
Я хочу, кстати, сделать маленькое объявление для всех наших подслушателей. Ребята и девушки, если у кого из вас есть проблемы в личной жизни, немедленно к Данику. Он быстро оценит ситуацию, решит и вышлет какое-то количество евро в вашем направлении. Я правильно сказал?
Ну, насчет евро не знаю, но что-нибудь вышло в каком-нибудь направлении.
А можно и нам с Леоником тоже тебя попросить о помощи, если что?
Можно, просите. Просить всегда можно.
Леоник, что тебе не хватает? Даник я сделал.
Леоник? По-моему, Леоник вывалился.
Ты думаешь?
Да.
Connection lost. Перенабери его, Даник. Но мы продолжаем, а ты пока перенабирай.
Да, сейчас пригласим.
Да, поэтому суперзвездой стать не знаю, сможете ли вы, но, слушайте, всякое бывает. Может быть, произойдет какой-то клик, и у вас количество перейдет в качество. Но сначала надо сесть на задницу и очень много работать. И тогда будет все нормально.
Да,
итак, кстати, номер три. Угу. Номер три. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу классических алгоритмов, применения самых эффективных из них и оценки их сложности. Задаете ли вы вопросы на алгоритмы, когда собеседуете людей? Это Даник, хочешь сказать что-нибудь или хочешь?
Могу. Я честно признаю, что когда пришел этот вопрос, он мне на мыло пришел, то есть для подтверждения. Угу. У меня в тот же день было собеседование.
Тебя проверяли или ты проверял?
Не, я проверял. Угу. И я что-то подумал и решил спросить. Я спросил у человека, что такое bubble sort.
Вот это
Вот. Человек даже ответил. Да, ответил. Кстати, нормально. Но это было единственное. Слушай. Это было единственное, что он ответил, между прочим, нормально. За все собеседование, за всю техническую часть.
Ну и так, ты взял его? В конце концов.
У нас 50 на 50 сейчас. Шеф решил.
А, вы еще не решили. То есть он знал Bubble Source, если бы он знал еще какую-нибудь сортировку, так вы бы взяли.
Да не, я просто спросил так. Для смеха, как бы. Так он ничего не знал, решил меня спросить Bubble Source.
А у меня тоже была ситуация похожая, но я сейчас скажу сначала в общем об моем отношении. Понимаете, люди есть молодые программисты. Вот только человек вышел из университета или еще что-нибудь. И вот этот человек, от него еще можно ожидать. Его, собственно, особо и спрашивать-то нечего, возможно. Потому что реального жизненного опыта нет у него. Производственного опыта у него нет, вероятно. И поэтому, возможно, это как раз может быть и уместный вопрос, который показывает просто уровень его образования. Понимаешь? Но с другой стороны, если человек уже опытный, проработал на многих проектах, спрашивать его об этом, ну это как бы не с руки, я бы сказал. Кстати, Леник пытается, по-моему, появиться.
Да, но он должен мне пытаться, потому что я ведущий конференции.
Ну, не знаю, но попробуй еще раз его набери тогда, я не знаю.
Сейчас, пригласим.
Да, я хочу вам сказать пока такую вот историю, которая вот у меня была не так давно. Значит, я вообще давно не прохожу интервью. То есть, если меня хотят пригласить куда-то, сделать какую-то работу... Ну, то есть люди как бы уже там идут на google.com и находят мое имя и всякое такое. То есть у меня хватает регалий, чтобы не нужно было подправлять резюме и делать этот формальное интервью. Ну, вот там такое было. То есть пока еще не все в мире знают Будама, если в это можно, конечно, поверить. И вот в одном месте у меня было телефонное интервью. И интервьюировали меня двое молодых ребят. Это была такая крупная волстритовская компания. Вот, они меня спросили там по материальной части, там, которую по проектам, потом по технической, потому что я... все было нормально. Там где-то полчаса мы поговорили, может быть, меньше. И в конце, вернее, после получаса второй человек берет как бы трубочку и мне говорит: ну, а теперь я хотел бы с вами поговорить о data structures, о структурах данных. Он говорит мне: я понимаю, что вам не придется, если, скажем, мы бы взяли вас сюда на работу. Я понимаю, что вы не будете этим заниматься у нас. Но меня просто... Я бы хотел проверить ваши, как он сказал, problem-solving skills. То есть, как вы можете решать проблемы. Ну и после этого они начали меня гонять, как мальчика, понимаешь? Ну, то есть, мне уже было неудобно, конечно, уходить. Но удивительно, я, в принципе, ответил. Я практически на все ответил, но там не было сортировка пузырьком. Там были, там надо было пересечение матриц находить каких-то тремя вариантами, там еще что-то. Ну, короче, задавали много вопросов. То есть я считаю, что это неправильно. Что так делать не надо было.
Это было not appropriate.
Я считаю, что это было не appropriate, да. Взять старика Будама и начать гонять по этим матрицам. Ну, совесть какую-то, надо иметь уважение к сединам, я бы сказал. Вы же меня не берете на это дело.
Будам рассказывать о своем интервью.
Леник, вот теперь ты скажи, считаешь ли ты, что это, как сказать, appropriate? Допустимо?
Допустимо, да.
Допустимо на интервью гонять людей по каким-нибудь алгоритмам, по структурам баз данных и так далее. Если тебе это не нужно...
Если в работе это не надо, то это никакого смысла спрашивать это не имеет. Это очевидно. То есть, если ты идешь на работу как программист и будешь разрабатывать веб-аппликейшн, например, зачем человеку спрашивать про алгоритмы какие-то, которые он никогда в жизни не будет использовать?
Ну, если ему нужно списки сортировать...
Есть библиотеки,
миллион библиотек, которые можно использовать, чтобы сортировать все, что ты хочешь.
А если...
Зачем? Спросите его про JSP или там, чего он будет использовать, не знаю.
Ну да, да, все правильно. Да. Я говорю, я спросил вот недавно, потому что больше уже не о чем было спрашивать, человек ничего не знал. Я чтобы как бы...
Знал сортировку методом пузырька, да?
Знал, да, кстати говоря. Мне тоже понравилось это. Даже я, честно говоря, не знал.
Это, знаешь, как вот советское образование. Меня это все раньше убивало. То есть люди не могли поступить на факультет, допустим, искусствоведения, потому что они не могли сдать математику. Ну, какое отношение математика имеет к искусствоведению? То есть вот такие вот, знаешь, совершенно непотребные.
Потому что советский вещи. Человек должен был быть, как говорится по-английски, well-rounded. Как сказать well-rounded по-русски? Который всесторонне развит.
Круглым.
Да.
Хорошо закруглённым.
Хорошо круглым.
Правильно округлённым.
Да. То есть well-rounded person, да. Поэтому, наверное, спрашивают, я не знаю. Ну ладно, хорошо. Тема такая. Короче говоря, в общем, я хочу сказать, что существует некий миф. Особенно этот миф существует у многих родителей, которые не понимают, что такое программирование. И они могут сказать: вот, я своего ребенка не отдам на computer science, потому что у него плохо с математикой. В чем здесь математика к программированию, к нашему бизнес-программированию? Ничего. Конечно, есть какое-то количество работ, где нужно заниматься и моделированием, и формулами, и какие-то математические модели строить. Но, я не знаю, к сожалению, к счастью, но вот я уже очень много лет работаю, больше 25 лет, и мне практически никогда не приходилось использовать те знания прикладной математики, которые меня пытались вбить вот все эти годы в институте.
Я еще добавлю, что если вы идете на интервью ко мне, то вам очень рекомендуется знать все, что касается collections. Потому что это моя любимая тема, на которой я очень люблю гонять.
Так, а что ты хочешь collections? Как по ним ходить вперед-назад? Или как threaded, concurrent collections?
Тоже люблю, да. И синхронизацию, все что угодно. И
чем то есть это? Не потому, что тебе это надо, а потому, что ты такой...
Нет, это надо. У нас очень много используется collections. У нас практически все аппликации, вот те, что я занимаюсь, они на разных уровнях работают с огромным количеством разных коллекций. Очень разные вещи делают. Причем. То есть collections. Надо знать это идеально, чтобы хорошо делать. Чтобы понять хотя бы код, который уже есть.
Да, ну есть книжка. Ты наверное, говоришь о Java, я так думаю.
Да, конечно.
Да, вот здесь есть такая книжка, называется Concurrent Programming. В свое время его написал профессор Ли, кстати. Профессор Ли, он знал это дело очень хорошо. Concurrent Programming in Java, по-моему. Это было лет 8 назад. А потом есть такой человек по фамилии Гетц, я его лично знаю. Вот они написали, он один из немногих вообще в мире, который настолько хорошо разбирается в JVM. Вот они написали еще одну книжку по Threads. Mm-hmm. Вот это супер книжка. Она у меня есть, конечно. Вот если, конечно, если кто будет идти к Данику устраиваться на работу, мне вы должны эту книжку в зубы и попытаться.
Concurrent, конечно, тему не надо знать так уж хорошо, потому что народ обычно валится гораздо раньше, скажем честно, это все.
Ну хорошо, Даник, тогда я тебе задам один очень простой вопрос, раз ты такой умный.
Я умный? Себя...
Да, ты пытаешься уже идти в Concurrent Collections. Даник,
ну?
Как убить Thread? Как остановить его?
Ну я сейчас не помню, там что-то было deprecated, по-моему, exit был, но я не помню, надо вайп посмотреть.
Ну ты их, по крайней мере, сказал правильно, что были такие методы, как stop.
Их не надо использовать, thread, да.
Который был deprecated. Правильно. Его использовать не надо, потому он и был deprecated. А что же надо использовать?
Close, по-моему, или что-то такое.
Так, все. Все. У вас большой пробел. Вам надо еще позаниматься, мистер. Итак, вопрос номер 4. При какой разнице месячного дохода стоит переходить от самостоятельной деятельности на постоянную работу и наоборот? Это имеется в виду быть служащим или быть консультантом, контрактором?
Дайте самостоятельно деятельность, все что угодно, кроме, наверное, постоянного места работы на зарплату. Я так понимаю. То есть или фриланса, или бизнес, то есть, ну, собственный бизнес строить.
Угу. Ну и кто хочет начать? Леник.
Ну что значит? При какой разнице дохода? Это, как бы я не думаю, что вопрос адекватный на самом деле. То
есть, абсолютно согласен можно... с этим.
На него можно ответить совершенно по-разному. Ну, что значит? Скажем так, если я меняю работу, мы не говорим сейчас фриланс или контракт или что-то еще. Но я, как правило, меняю работу, чтобы где-то зарабатывать минимум 1000 фунтов больше в месяц. Меньше этого как бы не стоит того.
Нет, идет речь о другом. При какой разнице в зарплате, имеет смысл уволиться и, скажем, стать фрилансером.
Да, так возможно.
Давайте я попробую ответить. Я уже что-то делал мысли по этому поводу. Я, может быть, и не знаю, как закрывать среды вот так вот из головы. Но...
System Exit Zero.
Точно.
Закроется все.
А еще лучше молотком просто по этому шандараку по серверу и все. Тогда сред точно закроется.
Ну так,
я думаю,
перейдемся к теме.
Месячный доход — это один из факторов, коих много. Есть факторы стабильности, перспективы, личных предпочтений, отношения к ответственности, место, где ты работаешь. Есть куча факторов. И месячный доход — это один маленький кирпичик в этой вот пирамиде, исходя из которой стоит принимать решение. Поэтому говорить только о разнице дохода... Ну, я могу сказать, в 100 раз. Если ты в 100 раз будешь зарабатывать больше самостоятельно, то уходи, работай. Если кого-то не устраивает 100, ну, придумайте другую цифру.
Да, я согласен. То есть, в принципе, надо было бы поставить вопрос «как?». Надо было поставить вопрос по деньгам. Надо было сказать, меня интересуют, например, только деньги. Больше меня ничего не интересует. Вот. И в этом случае, быть ли мне служащим или быть не служащим? Так?
Ну, деньги тоже, а деньги есть в контексте. То есть, если ты сегодня можешь зарабатывать в 5 раз больше, ты еще не знаешь, что ты завтра заработаешь в 5 раз больше, может, ты заработаешь в 5 раз меньше.
Дайте я попробую объяснить. За и против.
Давай.
За это я думал. Значит, фриланс и постоянная работа. Идешь работать фриланс. Во-первых, недостатки какие? Стабильности нет. Да? Могут контракт закрыть в любой момент. Во-первых. Раз. Во-вторых, нет отпуска. То есть ты идешь в отпуск. Я знаю людей, которые зарабатывают 1000 фунтов в день по контракту. Да? Вот. Они уже 5 лет не были в отпуске. Почему? Потому что они знают, если они на 3 недели уедут в отпуск, да? Угу. Они потеряют 15 000 фунтов. 15 000 фунтов, это подержанную 2-летнюю BMW можно купить, пятерок.
Ну, опять же, я тебе говорю, если человека интересуют только деньги, и он скажет, кроме денег меня ничего интересует, тогда пусть он работает. Люди ездили на север, если ты помнишь, в Советском Союзе.
Подожди, есть еще другие аспекты. Когда ты идешь работать фриланс, никакой прогрессии, то есть никакой карьерной лестницы уже нет. То есть, как ты, если ты работаешь программистом, ты будешь работать программистом, пока у тебя не закончится контракт, или пока ты не найдешь новый. То есть, никаких продвижений по службе там и быть не может. Вот. Поэтому, почему, допустим, мое личное мнение, ну, я знаю, что люди разделяют его. Люди идут работать по контракту, когда они уже чего-то добились. То есть, допустим, когда они дослужились до архитектора, например, да? Или они там занимают какой-то очень серьезный пост где-то, в какой-то организации. Тогда они все бросают и идут работать по контракту как архитектор. Тогда уже деньги совсем другие. То есть, здесь настолько много можно факторов принять во внимание, что я думаю, что нельзя однозначно сказать так. Я не буду, конечно, называть конкретные цифры, но, допустим, я могу точно сказать, что сейчас я зарабатываю, работая на постоянной работе, я зарабатываю больше, чем многие люди, которые работают фрилансом.
Но здесь надо еще анализировать налоговые системы той или иной страны, о которой идет речь. Мы не знаем, о какой стране идет речь.
У нас практически один хрен.
А в Америке нет. В Америке очень благоприятная налоговая система для людей, которые работают на себя, ну, скажем, для фрилансеров. То есть ты можешь организовать корпорацию, состоящую из одного человека, ты можешь достаточно много своих расходов показывать, как это расходы на бизнес, причем не обманывая, говоря правду. Вот. И, ну, то есть ты можешь откладывать какие-то, может быть, лучшие деньги на пенсию. Ну, а если ты работаешь служащим, то с тебя снимают налоги по полной программе, и, конечно, в этом плане может быть разница. Но тут еще важны цели, еще раз. Если цель заработать как можно больше денег в Америке, лучше работать консультантом, контрактом. Почему еще, когда ты работаешь, вернее, какой еще положительный, как бы, side effect, побочный эффект от этого, это если ты работаешь контрактором, причем хорошо оплачиваем контрактором, а если ты не работаешь хорошо оплачиваем, вообще туда нечего ходить, то ты постоянно себя поддерживаешь в очень хорошей форме. Понимаете, у вас, конечно, меняется ментальность. Люди, которые работают все время типа одиноким волком фрилансером, им, может быть, потом часто трудно просто сесть в кресло и делать карьеру большой корпорации. Но, с другой стороны, они очень хорошо технически подготовлены.
Да, согласен.
Поэтому, если типа вы хотите типа научиться плавать, чтобы вас выбросили из лодки, как говорится, то можно попробовать контрактор и поддержать себя в форме и так далее.
Да. Опять же, по контрактам нужно очень осторожно к этому делу подходить. То есть зачастую бывает так, что контракторам отдают работу, которую никто не хочет больше делать. Иногда это хорошо, потому что работа это сложно. Иногда это просто настолько дерьмовые задачи ставятся, что...
Просто никто не хочет или никто не может, скажем так.
Да. Именно. Действительно уже разбираться в том, что ты хочешь. Это во-первых. Но позитивно, конечно, да, можно заработать. Потенциально можно заработать больше денег. Не обязательно. То есть, действительно, где работаю я, можно зарабатывать деньги, ну, being full-time employee. Да? Mm-hmm. Вот. Плюс, иногда люди, допустим, устают от вот всяких вот этих интриг, да, внутри пары. Особенно бывает это в больших компаниях. Mm-hmm. И тогда, да, они на все плюют и идут работать по контракту. То есть они знают, что они задержатся там на одном месте 6 месяцев, им абсолютно наплевать, кто там, что говорит, что нужно, там, я не знаю, сделать так, чтобы кому-то там...
Понравится.
Понравится, да, или поцеловать его, это, куда? Промежность куда-то, да. То есть, да, это уже, это другой аспект, вот, из-за чего люди именно идут работать по контракту. Это не только деньги, скажем так. Фриланс, люди идут работать фриланс. Не всегда из-за денег. Иногда просто они хотят быть their own boss, да?
Да, но я бы хотел сказать вот что. Если брать просто деньги, опять же, возвращаясь к вопросу, вы должны посчитать не столько, не сумму, которую вы зарабатываете грязными в вашей стране, работая, скажем, служащим, а сумму, которую вы приносите домой чистыми в случае служащего. Потом сделать то же самое в случае контракта. Если у вас не получается разница процентов 20, я бы не дергался. Если, скажем, вы зарабатываете, если вы домой переносите $1000 чистыми в месяц, к примеру, работая служащим, а если вы перейдете контракторами, будете зарабатывать 1100, я бы не дергался. То есть, если вы не можете заработать процентов на 30 больше, оставайтесь там, где вы, и работайте спокойно. Если у вас, опять же, нет, как Леня говорит, других причин, например, там какие-то интриги на работе, и вы уже просто не можете там находиться.
Ну, я могу еще добавить только, что, может быть, надо считать не месячный доход, а на несколько лет вперед попробовать проанализировать ситуацию. То есть не какой-то контракт, который будет в ближайшие 2 месяца, но прикинуть, будет ли следующий контракт, во-первых. Во-вторых, в случае Германии вы действительно будете чистыми получать, возможно, намного больше. Но то, что вы не будете выплачивать на определенные социальные такие, как бы, страховки и так далее, то, что кажется налогами... Соответственно, у вас что-то не будет копиться. То есть деньги, кое-какие деньги у вас не будут копиться. И некоторые фрилансеры, например, в Германии, уйдя на пенсию, могут получать социальное пособие вместо пенсии. То есть очень-очень маленькие деньги. Если они ничего не накопили, кроме Porsche и так далее, то у них ничего уже не будет больше. То есть есть много всяких приколов таких.
Понятно.
Стабильности точно меньше, скажем так. Да. Это самая важная вещь, почему, например, в Германии это не очень популярно, фрилансинг. Люди здесь очень любят стабильность, а фрилансинга не дают.
Люди везде любят стабильность.
Ну, в Америке, как я понял, немножко меньше.
Ну, потому что в Америке стабильности на таком-то рабочем месте нет.
Ну да,
можно. Там от тебя могут отделаться за неделю, правда?
Fire and hire, как там было, hire and fire.
Ясненько. Что, идем дальше. Что, о чем говорим следующий вопрос?
Детские садики, школы, институты, детская медицина. Какая страна лучше для детей?
Кстати, я в чатике нашел обложку книжки Брайана Гетца и нашел фотографию меня с Брайаном. 3 года назад мы с ним были на одной конференции вместе. Так, детки, давайте. Что о детках?
А я промолчу, но у меня деток нет.
У тебя деток нет, но...
Про университеты могу сказать только.
Да, Англия, наверное, одно из самых таких неблагоприятных для семьи мест. В Европе точно.
Почему?
Не могу сказать. Ну, потому мы говорили уже об этом.
То есть, да, уже говорили, кстати, об этом.
Садик. Бесплатных садиков нет. Да? Нужно платить. Платишь за садик столько же, сколько ты платишь за частную школу. То есть мы говорим, допустим, я могу определенную цифру привести. Девчонки ходили в садик, я платил за них 1700 фунтов в месяц.
Воу.
Да?
1700. Питание включалось?
Да, питание включалось. 1700 фунтов. То есть это практически было в 2 раза больше, чем я плачу за мой дом с 7 комнатами, да, в центре Лондона. Для сравнения. Это во-первых. То есть люди столько, сколько я платил за ясли, люди столько, не, многие люди, очень многие, скажем так, может быть, 50%, даже не зарабатывают, которые я деньги я должен платить за ясли. Это во-первых. Во-вторых, ну, медицина бесплатная здесь, она зависит сильно от района, где ты живешь, где-то она будет хуже, где-то лучше. Но она бесплатная, да, хорошо, ладно. Это проехали. Университеты сейчас нужно платить за университеты в Англии.
Сколько стоит государственный университет?
Государственный университет стоит 3000 фунтов в год. Угу. Но, скорее всего, это вырастет. Эта сумма увеличится нам существенно. Будет зависеть сильно от университета. Но если, допустим, хочется учиться в Оксфорде или там в Лондонском университете, который я закончил, это будет стоить тебе порядка 10 000 в год. То есть много.
Ну, это немного. Слушай, у нас это для вас в Америке немного. Такие Ivy League, самые лучшие университеты, это 40-50 тысяч.
Вот. Да, но ты не забываешь, что вы налогов платите меньше.
Ну, я не знаю, почему вы платите меньше налогов.
Не, меньше. Вы платите меньше налогов, при том в Англии очень много налогов, которые скрыты. То есть мы, покупая бензин, платим 75% налога за литр.
Ну, по-моему, еще больше.
Вот. Короче говоря, очень много таких скрытых всяких подлых этих вещей.
Алкоголь, есть, сигареты. Ну, да, не плюнь, везде скрытый налог.
Да, это меня не особо не касается, но скажем так, все, что мы покупаем в Англии, покрывается налогом. И скажем так, то, есть, то, что я плачу в фунтах, и я уже это видел на очень многих примерах, то, что я плачу в фунтах, я могу купить то же самое, заплатив то же самое количество долларов.
В Америке, да?
Скажем так. То есть, если я что-то купил за 100 фунтов в Лондоне или в Англии, я могу купить за 100 долларов в Америке.
Ну, в Америке я тоже скажу, что касается детских садиков, ситуация нехорошая. Такие обычные детские садики, они не такие, как было в нашем понимании, ну, по крайней мере, в моем понимании, когда-то в Советском Союзе. В Советском Союзе садики были лучше, детям относились, мне кажется, уход был лучше. Здесь, конечно, тоже это все возможно, но это уже будут частные садики, которые будут стоить значительные деньги. Даже, кстати, обычные садики, где дети будут спать на таких ковриках без простыней, более того, иногда эти воспитатели им даже не скажут там снять кроссовки. Они там ложатся на эти коврики, на эти маты, типа, и дрыхнут, еду не дают. Если хочешь, чтобы ребенок ел, значит, давай ему с собой, мама должна дать кулечек. Когда там в холодильник поставят, а дадут ребенку или нет, неизвестно. Ну, то есть, садики нехорошие. Про остальное говорить особо, может быть, не будем, потому что я уже много говорил, в частности, об обучении, об институтах, да и мы, по-моему, разговаривали о медицине, да, Даник, с тобой?
О медицине мы с тобой говорили, да. Но да, детская медицина хотите... такая же точно, как взрослая, не коррекция. Да. Но я могу быстро-быстро сказать о университетах, садиках и школах, очень быстро, в течение полуминуты. Садики чего-то стоят, но мало, то есть они формально бесплатные, место получить сложно. Школы государственные бесплатные, качество разное, все зависит от района, частные школы все странные. То есть они необычные, нет в Англии, как в Англии, такого, что частные школы классные, а отдаешь, что ребенку платишь бабло, он выходит крутым чуваком. Нет, такого здесь нет. Частная школа относится частично к каким-то сектам, то есть все очень как-то непонятно здесь с частными школами. Лучше не связываться. Институты бесплатные. В Бремене как бы совсем бесплатные. В некоторых землях, например, там, где мой брат учится, в Нордрейн-Вестфален, надо платить 500 евро в семестр. Но это как бы фиксировано, больше нельзя брать денег. Ну, еще какие-то деньги платишь за проезд и так далее, но за это и получаешь гораздо больше. Все.
Хау, я все сказал. Итак, какой там следующий пошел вопросик?
Блог.
Обсуждение вот этого блога. Давайте кликнем на эту ссылочку. Не знаю, вы смотрели?
Я уже прочитал сегодня, да.
Ну и что ты хочешь сказать? Давайте я расскажу буквально быстро. Во-первых, я не буду все читать, это все по-английски. Но я, по крайней мере, расскажу суть. Вот один человек выпустил софтвер, который open source софтвер. И вот его зовут Бен. А этому Бену там кто-то начал с ним переписку, его зовут Кен. Вот этот. Не, Кис. Кис. Этот Кис начал задавать ему вопросы, там что-то у него не получалось. Этот ему пытался объяснить Бен, как пользоваться надо. Но, видно, его особо не удовлетворил. И разозлился сильно этот. Кис, который начал ему писать.
Что, чего ты, чувак, написал хрень и даже теперь не можешь помочь разобраться.
Да, вот он пишет. когда в конце концов этот Кис был не удовлетворен ответом разработчика софтвера, он пишет: You know what, never mind. Знаешь, не обращай внимания. Pisses me off to no end when a developer won't take a time to troubleshoot his own code. I'd fire you if you'd work for me. Ну и так далее. Он пишет, что меня это раздражает до смерти, когда разработчик не хочет потратить время, чтобы исправить свой собственный код. Я бы тебя уволил, если бы ты у меня работал. Ну и так далее. Ну и какое твое мнение было, Даня, когда ты почитал эту переписку?
Мое мнение такое, что этот человек неадекватный. И даже что? Не стоило...
Разработчик софта?
Кис неадекватный. Нет, разработчик софта полностью адекватный. Кис неадекватный. Может быть, он психически нездоров. Может быть, у него какая-то проблема с агрессией. То есть, он это ненормальный человек.
Понимаешь, психически нездоров, я бы не стал такое говорить. Я тоже считаю, что он неадекватный. Но, к сожалению, очень многие... Как-то по-русски или по-украински была такая поговорка: «Якщо мед, то и з ложкой». Или как-то, не знаю, как это было. Если мед, так и с ложкой. То есть тебе уже дали бесплатный софт. Человек сидит вечерами, там пишет, выдает бесплатно, заберите. Но люди берут, и, к сожалению, многие из тех, которые поднимают большой вой на тему, что если это не open-source software, я не буду им пользоваться, у них и в мыслях нет открыть этот source-код и посмотреть на что-нибудь. Многие почему-то считают, по-моему, что open-source значит просто бесплатно. Более того, они еще хотят, чтобы дали им бесплатно, и чтобы этот человек, который его написал, работал бы бесплатно, как техническая поддержка.
Я не могу подтвердить твои слова, потому что я настолько много имел общего с различнейшими продуктами open source и с багами. Я смотрел форумы, внутренние форумы, что угодно. Я никогда не встречал такого бреда. Я не могу сказать, что это какая-то норма.
Нет, это не норма, конечно.
Я не видел такого.
Я говорю, к сожалению, есть такие люди.
Вот первый раз увидел именно вот настолько. То есть я видел максимум, что я видел, было. Возможно, эта версия еще не созрела, я пока попользуюсь старой. Вот это был, может быть, максимум, что я видел в таком направлении. То есть это что-то новое для меня совершенно.
Понимаете, вот мы прошли через все это, наша компания. У нас есть open-source software, мы его open-source, что тоже занимает время. Документацию положили туда, на SourceForge лежит. И source-код лежит, вся репозитория. Бери, смотри, исправь, улучши и положи обратно, если хочешь. Более того, у нас лицензия MIT, она даже не требует, чтобы ты свои изменения положил обратно. Но, тем не менее, мы получаем тоже такие сердитые письма.
А вы получаете, да, вот так.
Что-то у него не получается, понимаешь? Угу. Вот прочесть документацию, я допускаю, что, может быть, она не перфект, но у нас документация намного лучше, чем вообще принято в open source. У нас она есть.
Да, уже лучше намного.
Да. То есть никто даже не думает открыть. Один мне вообще написал, типа, я думал, что у вас первый месяц бесплатная техническая поддержка. Он пошел совсем на другой сайт. Мы когда-то это софтвер продавали, и на том сайте, где он его не взял, было написано, что мы даем за купленный софтвер месяц поддержки. Там он это прочитал, тем не менее пошел на open-source сайт, его взял, возмущен, что мы ему не даем open-source поддержку. Почему-то люди не понимают, что у меня тоже, может быть, есть семья и дети, им надо покушать принести, в дом заработать, и детей надо выучить, и заплатить за то, и все, и все.
Не, ну это ребята неадекватные, все равно они неадекватные. Ну, они что-то не поняли еще в этой жизни. Но как бы мне не кажется, что это какой-то общий менталитет.
Это не общий.
Дурные исключения.
Ну, исключения, но, к сожалению, понимаете, мы сейчас живем в виртуальном мире. Мы живем в... И вот такие неадекватные люди могут тебе навредить. Понимаете, раньше была, если вы помните, книга жалоб. Вот вы пришли в столовую, книга жалоб. Вот. Но в книге жалоб, если ты был там за бумагой или за в столовой, вам что-то плохое написали, можно было вырвать листик. А здесь нельзя вырвать листик, понимаете? Если этот человек, этот Кис, если он неадекватный, если он посчитает, что его обидели сильно, начнет писать блоги на интернете, какой паршивый автор этого софта и как он плохо с ним работал. Ну, понимаете, это тут явно неадекватный, и многие люди, конечно, это тут очевидно, тут понятно, что он козел. Но есть люди, которые более нормальные, которые могут сознательно взять и начать поливать грязью, причем будут делать это аккуратно.
Но какое отношение это имеет к open source? Это можно сделать с чем угодно, и с коммерческим продуктом.
Как? Они могут считать, что ты им что-то должен, понимаешь, и начнут они тебя поносить. Не в жесткой форме, а так в мягкой форме.
Не, ну могут... это не имеет отношения к open source, это вообще проблема свободы слова вот такой интернетовской.
Вы понимаете, почему-то я не знаю. Ну, то есть, я не знаю, если это какой-то дорогой софт, ну, ты будешь писать что-то о нем плохое.
Да,
но
конечно,
за дорогим софтом стоит огромная компания. Ну, моська лает на слона, все понимают, как бы, я думаю. Mm-hmm. Ну, не знаю, не знаю. Ну, короче, есть такие козлы, по моему мнению.
Ну, в общем, это козел, mm-hmm. и если вы что-то получаете бесплатно, скажите спасибо и умолкните.
Да, а не нравится, отползай.
Конечно.
Ты считаешь, что софт не готов, сырой.
Ищи новый.
Ну, все, не пользуйся им, ты же его не купил. Ну, извини, дружище, ты, конечно, потратил там пару часов или пару дней или неделю.
Приобрел бесценный опыт. Да, он является любой негативным.
Я не заставлял им пользоваться. Скажи спасибо и отползай. Хорошо. Значит, Леник, у тебя нет вариантов типа опровергнуть?
Нет, 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 я полностью согласен. Просто приходится, конечно, общаться с людьми. У меня совсем другая ситуация. Я общаюсь с клиентами, которыми я не могу сказать, типа, отползай. А они покупали софт.
На, так это же другое. Ты же
это совсем другое. Вот. И
ты должен прогибаться.
Для меня это очень тяжело. Я не могу. Ну, я могу, но мне это очень...
Ты не можешь прогибаться или что?
Я могу прогибаться, но мне это очень тяжело дается. Иногда хочется послать всех и вообще... Ну, нельзя.
Так это про тебя пела «Машина времени» песни? Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас? Это о тебе было, Леня?
Ну, может быть, обо мне, но я прогибаюсь. У меня двое детей.
Как ты можешь быть sales support и не прогибаться? Sales, ты вообще должен гнуться до пола.
И даже ниже.
Ты пытался наклоняться. Ты с наклонами нормально?
Нормально. Я поднимаю мыло с пола в душе каждый день. Это часть работы.
Знаешь, есть такое упражнение. Возьми коробок спичек или там рис и рассыпь по полу. А потом поднимай их, но по одной штучке.
Да,
у тебя гибкость будет.
Полезно для спины.
Да? И прогибаться будешь лучше тоже.
Да.
Номер 7. Как продавать программы на Западе? Допустим, у меня есть супер-пупер B2B. Как ее продать? B2B это имеет в виду business-to-business?
Business-to-business.
В данном случае это не принципиально. Как продать программу на Западе? И вот, кстати, видите, вот посмотрите, на предыдущем пункте мы говорили о том, что человек отдавал бесплатно на Западе. Угу. И то ему делали...
Плюнули в его душу.
Да. Насрали в карму.
А как продавать? Ну как, у вас как-то можно продать, Даник? Если к тебе приехал человек в Германию, сказал, вот у меня есть класснейшая софтвер, как его можно продать? Что бы ты посоветовал?
Я бы посоветовал найти компанию, которая занимается продажей софта.
Да,
продать
давай,
права
давай
на дистрибуцию.
Ну, одну секунду. Нужно ли этому человеку супер-дупер софтом ехать в Германию и прийти к тебе в офис?
Не нужно.
А как его можно продавать?
По интернету все это можно устроить.
Можно ли продавать Германию по интернету?
Конечно. Ну вот как я говорю, нужно найти компанию, которая будет заниматься дистрибуцией и распространением и аквизицией новых клиентов, поделить с ней расходы, доходы, извиняюсь, и все будет нормально. Если он будет сам один тут искать клиентов, то это плохо кончится, скорее всего.
Да, но как он может найти компанию в Германии и, как сказать, которая имеет нормальную репутацию, а если человек сам находится, скажем, в России?
Надо искать по каталогам, то есть посмотреть в этой отрасли, какие есть компании. Попробовать, может быть, обратиться в компанию, которая занимается чем-то не таким же, но каким-то образом смежным. Но это все решается. Если программа действительно очень классная, как он пишет, супер-пупер, то он найдет.
Но все-таки, наверное, было бы этому человеку в данном случае было бы полезно находиться на месте в этой стране.
Абсолютно нет. Потому что он все равно не знает рынка, он не знает бизнеса, он не знает ментальности, он не знает, как продать, он не знает, кому продать. Ему это место ничего не даст.
Да, но человек, наверное, волнуется, что его обманут. Вот, допустим, человек сидит там в Воронеже, к примеру, и связался, вернее, там пошел на интернет, там проанализировал, нашел какие-то агентства, которые готовы помочь. Агентства хотят деньги, это дорого стоит, правильно?
Нет, если надо выходить напрямую с компанией, делить с ней только доходы. То есть за это не надо платить заранее. У нас тоже есть, например, клиенты, через которых мы дистрибутируем в другие страны. Какая есть не клиенты, а
какая
вот
гарантия, что эту идею...
Ну, как гарантия? Заказывается, создается договор, очень хороший, правильный договор, это смотрят адвокаты. Ну, например, вот мы с голландцами заключали, адвокаты работали 2 месяца. Конечно, надо оплатить адвокатов, это понятно. Но это само собой разумеется, что такие договоры, договоры о дистрибуции, non-disclosure специфические и так далее, и такое прочее, это очень-очень сложная юридическая вещь. Да?
Но я еще хочу сказать, что я все хожу вокруг да около, но я хочу подвести к тому, что это очень дорогая вещь тоже.
Конечно. Сначала нам нужно будет все равно инвестировать, как ни крути.
Всегда надо, знаете, посчитать то, что называется ROI. Return on investment. То есть, скажем, я сижу в Воронеже, имею зарплату $1000 в месяц. Я придумал классную игру, которую я думаю, вернее, как я могу думать, я знаю, что есть сегодня на рынке некие игры похожие, или, может, не игры, может, другие программы, там, в Америке или там на Западе, которые продаются, допустим, по $200 за штуку. Я, допустим, думаю, что я бы за 50 ее продавал бы и был бы счастлив. Но тут надо прикинуть, сколько мне надо сегодня вложить денег на то, чтобы нанять адвокатов, составить договора, подумать, кому это интересно, связаться с этими людьми, вот, и написать документацию, а то, что называется productionize, сделать из идеи, из куска программы то, что действительно работает, обеспечить поддержку техническую, чтобы был телефон, куда позвонить, сделать веб-сайт и так далее. То есть это все надо посчитать. Сколько мне надо сегодня вынуть из кармана, чтобы потом продавать эту программу по $50 в штуку? Может быть, у вас пропадет желание вообще продавать ее?
Кстати, у Артемия Лебедева было в его руководстве такая недавно статья, проект на минус $1 миллион. Идея на минус $1 миллион. Очень хорошая, мне понравилась.
Да, он вот человек пишет, том, что Боб пишет в чатике, что есть веб-магазины софта, которые просто снимают какой-то процент с каждой продажи и перечисляет деньги тебе на счет. Вот и я считаю, что это правильный комментарий. Если ты считаешь, что у тебя такая полезная вещь, но опять же, видите, магазин софта к бизнес-ту-бизнес может не подойти.
Не подходит. Вообще нужно, чтобы кто-то продавал. Магазин софта – это не продавец.
Софта. Магазин софта может продавать игры или там какие-нибудь программки для людей, но это не бизнес-ту-бизнес. Если идет речь о какой-то идее, которая требует большого вложения, то это крайне тяжело, по-моему. Крайне тяжело. Понимаете, в чем дело? Я вам могу это сказать, потому что, опять же, наша компания делает сейчас один продукт. Здесь, находясь в Америке, для страховой индустрии, индустрии страховых компаний. И, понимаете, мы были чужие в этом. Ну, мы, собственно, и сейчас там чужие в этом бизнесе, в этой индустрии. Но мы посмотрели, как там это делается. Не просто мы посмотрели, а там из этой компании, вернее, не из этой компании, из этой индустрии появился человек, который был в теме. И этот человек, он начал нам говорить, что, мол, можно сделать лучше. И рассказал, как там плохо. И мы поняли, что там плохо. И мы поняли, что мы можем лучше. И вот сейчас мы делаем, мы уже потратили, знаете, сколько? Мы уже потратили месяцев 8, наверное, а может и 10. Пару человек сидит и работает. Работает практически в убыток. Не то, что в убыток. Ну, то есть там некий инвестор, который дает какие-то деньги, но это не покрывает. То есть это позволяет нам, ну, как бы не бросить эту работу. И мы сделали продукт и стали его показывать. Мы стали ездить на выставки, кстати, которые тоже очень дорого стоят.
Да-да.
На трейд-шоус поехать и взять себе место там 3 на 3 метра. А это стоит больших денег, да. И, тем не менее, там собираются все, кто надо, и мы поехали туда, и там были кто надо. И смотрели, и все балдеют. Просто все, кто к нам подходил, они балдеют. Они говорят, что действительно это, мэн, типа, где вы раньше были, они нам говорят. У нас такое происходит ужас, а вы вот такое делаете чудо. И вот теперь они начинают работать, и всех, кто, конечно, кто как бы воздух лифчики бросали, осталось какое-то количество, которое действительно потом, после этого трейд-шоу, они с нами связались дальше, и стали все конференц-колл и так далее. Но все равно это крайне сложно, потому что в любой большой компании, в любой большой бизнесе, в данном случае в страховом, существует определенный софт, который уже
прижился,
approved, выделены деньги, они уже стали партнерами этой компании. Хуже ли, лучше ли, но оно уже идет. А мы, вот такие все умные, мы как бы темная лошадка.
Вы входите в занятый рынок, скажем так.
Мы входим в занятый рынок, и этим нашим потенциальным клиентам нужно делать серьезное телодвижение, чтобы нами заниматься. Хотя мы готовы к нашим первым клиентам, мы готовы, знаете, прогнуться, чего не любит Леник, и мы будем давать им больше саппорта, и мы будем работать почти за еду, чтобы сделать первое внедрение. Нам же получить первого клиента, это очень важно, потом мы можем сказать, а вот видите, вот уже у такой-то корпорации внедрение.
Ну, вы не возлагайте слишком много надежд на это. У нас практически та же ситуация, которую ты описываешь.
Мы не несем все яйца в одной корзине.
Правильно, мы тоже не несем. Вот я сижу на таком же проекте, как ты сейчас описал, который не относится к нашим самым тяжелым и золотым яйцам, да?
Да.
И вот мы уже ведем его 5 лет. И кроме того, наши клиенты, наш рынок, он еще не занят. Он открыт. Угу. Там нет продуктов, он пустой. И все равно, то есть все балдеют, все писают паром. Более того, они действительно нас приглашают, они действительно просят у нас договора, все. Ну, вот на какой-то фазе это обычно гаснет. То есть из тех, кто горит огнем и все такое, рано или поздно, большая часть они в конце концов тормозят. Несмотря на то, что мы все еще, хотя у нас уже много клиентов и очень большие клиенты.
Несмотря на то, что мы сделали какие-то продажи или нет еще?
Мы сделали уже много продаж. И все равно вот эти вот стартовые проблемы, они продолжают быть на месте. Сейчас вот говорят, говорит начальство, говорят наши люди по продажам, что мы недостаточно вот собрать всех первых клиентов, первых 5-10 клиентов больших, да, нужно, чтобы какая-то критическая масса перевалила. А эта масса пока непонятно какая. Вот такая ситуация. Все выставки, roadshows, мы покрываем все выставки, которые вообще есть в Германии, даже уже не только в Германии, мы уже ездим по Голландиям, вокруг. То есть инвестиции идут очень большие. И сейчас как бы нельзя сказать, что мы как бы в минусе, потому что у нас очень большой проект, там-сям, но как бы те проекты, которые даже на моем проекте, те клиенты, которые дают много денег, они, мы получили их чуть ли не случайно, и как бы не столько потому, что мы такие классные софтами, а по другим причинам.
И, в общем, если опять же ответить все-таки на вопрос, который был задан, я бы сказал бы две вещи. Вот. Если ты имеешь определенную сумму, на которую ты можешь нанять людей здесь, на Западе, либо у тебя есть инвестор, который готов вложить под твои идеи деньги, то тебе нужно, в принципе, начать, наверное, с двух человек. Первый человек – это сейлсмен, это тот, кто будет продавать. В этой индустрии, для которой ты придумал свой классный софт. Человек, который в ней уже разбирается, у которого уже есть наработанные связи годами. Этот человек должен быть только уметь продавать. Он не должен знать твой софт абсолютно. В идеале, если ты, конечно, найдешь инвестора, ну, опять же, либо у тебя есть деньги в кошельке, что, конечно, маловероятно, иначе бы этот человек не задавал мне эти вопросы. Найти инвестора, который готов вложить деньги, зная, что есть довольно большая вероятность, что он их потеряет. И вот если у тебя есть сейлсмен в этой индустрии и инвестор, который готов платить за разработку сколько-то времени и потом за маркетинг, вот тогда можно вообще в эту сторону идти. Если у тебя таких людей нет, ни денег, и ни сейлсменов, и ни инвесторов, то практически это гибель. На Западе уже все было. Уже все было придумано. И доказать, что у тебя есть нечто, чего еще не было, оно крайне сложно. Можно, наверное, но это надо быть гением.
Да.
Ну как, покрыли мы тему, как бы ковцу.
Да.
Номер 8. Как часто вы рискуете на работе? Часто ли принимаете радикальные решения? Что вам больше по душе, журавль или синица? Даня, ты знаешь такую старую русскую
пословицу? Да, журавль в небе или синица в руках.
Видишь, ты даже никогда не жил в России, а ты уже знаешь про журавля.
Это великий и могучий русский язык. Кладезь мудрости.
Ну так да. Ты за кого? За журавля или за синицу?
Я вообще за индейку. Она, во-первых, большая, а во-вторых, жирная.
Но индейку в небе или индейку в руках?
На шампуре в руках. На шампуре в руках с бутылочкой пива и салатиком свежим. Вот такое у меня примерно представление по этому вопросу. Что такое рискуете на работе? Я вообще не рискую на работе, я не дурак, что рисковать. Зачем мне это надо?
Кстати, ты можешь какое-то посоветовать очень хорошее пиво в Бельгии?
Да, конечно, могу. Я тебе потом, напишу. Шиман, ничего тогда. Но я очень люблю там вот эти есть триплы. Светлые и темные триплы, вот эти крепкие.
Их надо в баре только пить или в магазине?
Не, можно в бутылках покупать. В баре, конечно, вкуснее, но в бутылках тоже очень клевые.
Ну так ты мне отпиши потом
я
название.
Я тебе потом отпишу название. Ну там, в принципе, можно просто покупать все подряд. Все, что такое покрепче и подороже, можно покупать. А в баре вообще все. В Бельгии вообще точно ты не рискуешь, покупая пиво.
Ну я не хочу, знаешь, прям все. Я хочу такое эксклюзивное что-то попробовать.
Эксклюзивное? Ну там, в принципе, в основном большие марки сидят. А ты будешь в Брюсселе, да?
Да.
В Брюсселе, по-моему, только известные марки. Там такого сильно локального ничего не помню.
Но тем не менее, напиши мне пару названий, okay, которые конечно. Ты считаешь... Нет, не мешает попробовать.
Напишу.
Ну так что ты предпочитаешь? Журавль в небе или снизу в руках? Риск.
Я люблю журавля. Я люблю принимать радикальные решения, если они обоснованы, если явные преимущества есть, если ROI большой. Я очень люблю что-то придумать радикальное, что-то поменять, упростить, убрать. Вот. Но это не риск. Это не риск. Это продумывается, это досконально продумывается, анализируется. Потом собирается обычно группа, если это что-то серьезное, вовлекается шеф и принимается общее решение. Я не могу это назвать каким-то риском. Мне кажется, что риск — это когда ты что-то делаешь, ты не знаешь, что получится потом, да? Я этим не занимаюсь. Я предпочитаю знать, что будет потом.
Но опять же, ты рассуждаешь с точки зрения человека, у которого есть какая-то поддержка, потому что ты работаешь в компании. То есть, ну что может произойти? Ваша же компания из бизнеса не выйдет, если ты сделал ошибку, правильно?
Конечно. Нет,
не будет. Ну, то есть это не совсем чистая ситуация. Как бы спишите расходы и, как говорится, move on. Двигаемся дальше. Но в HP, я не знаю, ты вообще должен рисковать или нет?
Ну, с клиентами всегда есть риск определенный. Вернее, как? Как бы сформулировать?
Ну что это за риск?
Понятно.
Чем ты рискуешь?
Я лично... Да нет, риска особого нет. Единственное, что, конечно, когда хочешь сделать как можно больше и получить как можно больше профит из чего-то, всегда есть определенный...
Ага, то есть ты хоть ты что-то наобещаешь, а потом бедные разработчики будут париться, да?
Ну, разработчиков там их...
Ну, ты их, конечно, не видишь, но они там сидят бедные.
Нет, дело не в разработчиках. Дело в том, что есть... Я работаю в пресейлс, поэтому моя какая задача? Продать, правильно?
Наобещать.
Да, наобещать...
И убежать.
Три короба, и убежать. Убежать, а потом мы, бедные, будем плакать. Кровавыми
не слезать. Иногда ты продаешь вещи, которые, в принципе, им не особо нужны.
Вот он, образ врага.
Да. Ты понимаешь, что я о чем
говорю? Я очень хорошо понимаю. У нас есть люди вроде тебя.
Продаешь им 50 лицензий, а на самом деле им нужно. Ну, то есть для 50 этих use accounts, да, то есть пользоваться. А на самом деле им нужно, 30. Да? Такие вещи. Там риска особого нет, то есть для меня это как бы хорошо, но опасность есть в том, что как бы это может потом укусить тебя за жопу, как у нас говорят.
Вылезти боком.
Да.
Выйти боком. Ну, да. Ну, видишь.
Да, единственное, в чем есть риск? Риск в том, что можно обещать чего-то, а потом они тебя попросят сделать POC и скажут, ну давай, ну ты сделай сейчас, покажи, что там обещал. Знаешь, я, конечно, могу сделать, и, скорее всего, я сделаю, я подготовлюсь к этому, но могу и...
В общем, главное, чтобы Остапа не понесло.
Да.
Видите, ну опять, ты сейчас говоришь с точки зрения крупной компании, то есть у тебя есть такая крыша, которая тебя, в принципе, защитит. Ну что может у тебя произойти? Ну тебя выгонят с работы, что ли? Ну, это вряд ли, если ты ошибся. Вот, а у меня несколько другая ситуация, потому что это наша компания. И принимая такие решения, рисковать или нет, мы должны думать о том, сколько мы потеряем денег на этом. И будет ли у нас за что жить. Поэтому, в принципе, рисковать всем, я считаю, что неправильно. То есть рисковать можно частью. То есть, скажем, если у тебя есть несколько направлений, и каждая из них приносит некий доход. Скажем, у тебя есть два точных источника дохода. Ну и вот ты посмотрел, ага, есть некий жировой запас, и можно попробовать рискнуть там какой-то идейкой третьей. Значит, надо сделать так, чтобы эти два источника дохода продолжали работать. Может быть, сними оттуда немножко, уже так не жируй, но вложи эти деньги в третье направление, которое действительно рисковое. Ну, если там ты прогорел, ну, ты потерял часть, но не все.
Да, у тебя совсем другой аспект.
Да, взгляд, это бизнес, это уже бизнес.
Это уже бизнес. Я, честно говоря, нет. Я стараюсь, я как бы присоединился не очень давно, поэтому у меня опыта нет. Я не умею врать совершенно. Поэтому все-таки я, как правило, не рискую, по большому счету. То есть, как бы, клиентов, скажем так, не надираю.
Нет, я не говорю о надирать. Я говорю об ошибках, которые мы делаем. Мы делали тоже, понимаешь?
Нет, ну ты говоришь про стратегию.
Ты говоришь про инвестиции, прежде всего.
Нет, это не стратегия. Вот, например, у нас работают ребята, скажем, на Украине или там в Беларуси, вот там. У них периодически бывают идеи. Вот они говорят, вот давай сделаем вот такую программку. Это было бы интересно. Или эта идея исходит не от них, а от нас, от кого-нибудь здесь. Но мы тогда все равно берем человека, скажем, там, потому что это дешевле. Ну, это у нас уже было, наверное, несколько раз, как вот там 5-6 тысяч долларов нам стоит это вот поиграться. Вот нам, допустим, была такая идея, как-то вот 2 года назад. 2 года назад нам показалась классная идея. Тогда Facebook был и все такое. Мы решили, давай-ка попробуем сделать программку, которая будет выглядеть красиво, потому что мы умеем делать красивые штучки, в смысле UI, и она будет в Facebook, и там можно будет пойти туда. И, то есть идея была в чем? Рецепты, знаете, есть рецепты по приготовлению разной еды. Но мы решили сделать красивый такой dial, знаете, круг, на котором по кругу выложены картинки продуктов, но сделать рецепты не так, вот тебе рецепт, как сделать нечто. А начать от обратного. Например, я пришел домой, открыл холодильник, а в холодильнике лежит 1 морковка, 2 буряка, 3 картошки и там, я не знаю что, еще что-нибудь. Вот что водки. Я могу из этого сделать? Да, и бутылка водки, да. Что можно приготовить из этого?
Купить водку и пойти спать.
И закусить буряком.
Видишь, у вас не научный подход. Мы захотели сделать это красиво. И у нас была такая идейка. Кстати, эта идейка была у парня одного из России, который у нас работал, и он нам прислал вот такую идейку. Ну, так обсудили, ну, звучит неплохо. Сделал такой красивый dial, круг. То есть человек берет, так дрегается там на стол, кладет то, что у него было в холодильнике, а тут мгновенно и быстро появляются те рецепты, в которых эти продукты есть, и тут же красиво написано, удобно, чего не хватает. Мы даже ее сделали. Мы бы сказали этому парню, вот делай. Вот. Это, кстати, парень... По крайней мере, он зарегистрирован на Арподе. Я не знаю, слушает он это или нет, но вот если он слушает, то он может и отпишет потом. Ну вот мы сказали, делай, и он сделал. Сделал хорошую работу, да, он хороший вообще программист. И вот мы сделали продукт, он называется Food Dial. Я думаю, если вы зайдете на Facebook, наверное, вы его там найдете. Одно слово, Food Dial. Вот. Ну, оно как-то мы его положили туда. Да, и тогда проверили вот этот API с Facebook. Оно пошло, и он все аккуратно выложил. Ну, как-то, вы знаете, у нас потух интерес. И любой продукт, который ты делаешь, он требует внимания. Нельзя просто что-то выложить, плюнуть и двигаться дальше. Оно так не работает. А это был не наш основной бизнес, и мы туда его положили. Получили какие-то первые отзывы, люди стали загружать. Вот, это хорошо, интересно, кул-кул-кул. А у нас совсем другая тема пошла. Ну, и бросили. Ну, вот я просто говорю пример.
Рискнули. Классно, мне нравится.
Ну, кстати, рискнули. Ну, потеряли. Ну, там, я знаю, сколько там, мы там потеряли уже там $1000, потому что надо было заплатить человеку, конечно, чтобы это все работало. Он там сколько-то работал времени, я уже не помню сколько. Ну, потеряли, ну, попробовали, ну, не выстрелило. Ну, и вот такие вещи мы делаем неоднократно. Ну, сейчас еще вот у меня лежит, вот мы сделали одну штучку там интересную с PDF-ами. Вот, ну, и вот я говорю, мы сделали. Мы рассказали, как сделали, дали идею, контролировали, менеджировали, все, парень сделал хорошо на Украине, все. Все сделал, вернул обратно. Ну вот у меня нет времени сейчас. Вот пройдет еще пару недель, но я планирую в марте, в середине вернуться к этой теме, посмотреть, что оно было сделано и как оно было сделано, и правильно это рассказать и показать всему прогрессивному человечеству. И вот тогда, ну опять же, там денег особых я не вижу, но для пиара это полезная штучка. Но на сегодня я могу сказать, что мы вложили там какую-то сумму денег туда, в разработку этой штучки и бросили ее. Потеряли, но как бы из бизнеса мы не вышли.
Естественно.
У нас другой инком.
Ну, кстати говоря, моя компания тоже занимается целым рядом проектов, которые не приносят нам вообще дохода.
Ну, а если бы взять этих инвесторов, которые, как они называются, venture capitalist или VC, эти люди вообще вкладывают, вот они вкладывают 10%, вернее, извини, в 10 стартапов. Они знают, что 9 из них накроются 100%. Mm-hmm. Они идут на это как бы с открытой душой, понимая. Но они понимают, что если вот этот 10-й выстрелит, то вот это все покроет.
Да. Бабла будет море. Разный.
Да. Номер 9. Читала, что при приеме на работу лучше не говорить, сколько ожидаешь зарабатывать, а ждать, чтобы работодатель это сделал первый.
Ага.
Почему? Многим людям, и мне в том числе, неуютно торговаться с работодателем. Как надо это делать? Правильно. И надо ли это делать совсем? Вступают скрипки.
Ну ладно, я сейчас быстренько вступлю. Во-первых, почему работодатель должен это сделать первым в идеале? Мне, кстати говоря, вот этот пункт ни разу еще не получился, честно скажу. Всегда это мне...
А ты разве много искал работу?
Вот именно поэтому ни разу не получилось. Шансов особо не было. В общем, если ты называешь сумму, то ты уже получил какую-то точку. Эта точка может лежать гораздо ниже, что очень часто бывает. Или несколько выше того, что на самом деле там есть. И в том, и в другом случае. В первом случае тебя возьмут, но ты будешь недополучать какую-то сумму денег, которую мог бы. А во втором случае могут испугаться и не взять. Испугаться, что ты слишком много хочешь.
Есть такое правило, которое звучит примерно так. Тот, кто называет первую цифру, проиграл.
Ну да, в общем-то.
Согласен.
Но есть работодатели, которые принципиально не называют цифру, вот у меня так было. Они сказали, что они не скажут цифру просто и все.
Тогда нужно разворачиваться и уходить.
Ну, разворачиваться и уйти, да. Можно получить клевую работу на большую сумму.
Я вообще хочу вас хочу вам сказать, это может быть не совсем по теме, но, по-моему, это был у меня второй или третий подкаст, я не помню, вообще в природе. Как только я начал подкастировать, у меня там была тема, типа, какая у тебя зарплата, можно ли говорить или нет. Но на эту же тему я хочу сказать вот что. Хочу сказать, что... Как это правильно сказать? Сейчас, одну секунду, я должен подумать. Когда вы идете на работу устраиваться, конечно, я, как работодатель, хочу вам заплатить минимальную из того, что сделает тебя хэппи. Я не хочу тебе заплатить копейки. Я понимаю, что ты должен быть хэппи из того, что ты получаешь. Но с другой стороны, я тебе не хочу и переплачивать, понимаешь? Поэтому, а ты, у тебя обратная история. Ты хочешь получить, у тебя тоже есть какая-то вилка. Ты как бы себя трезво оцениваешь и понимаешь, что я принадлежу вот этой вилке. И поэтому... Значит, ты хочешь получить максимум из этой вилки. То есть тут мгновенно получается конфликт интересов у тебя и у меня. И что я считаю правильно и справедливо, работодатель должен требовать, чтобы ты мне сказал, если ты хочешь у меня работать, сколько ты хочешь зарабатывать. Честно говоря, я никогда не спрашиваю, сколько тебе платили в предыдущей конторе или в текущей конторе, где ты работаешь. Меня это не интересует. Я провожу, скажем, техническое интервью, и я примерно понимаю, что этот человек стоит столько-то. Вернее, как, то есть не то, что он стоит столько-то, а я готов платить столько-то за вот этот набор skills в этой упаковке, в этом человеке.
Да, согласен совершенно.
А теперь реклама от Будама. Я ищу Linux System Administrator. Нам нужно поддерживать один из наших серверов. Это работа part-time. Занятость может быть... несколько часов в неделю, когда больше, когда меньше, но в целом занятость действительно небольшая. Требования, естественно, нужно знать хорошо Linux, иметь реальный опыт работы, и, что очень важно, вы должны быть available. Что это значит? Это значит, что я не должен бегать по интернету и искать вас. Если, вот, то есть вы должны быть available на Skype, у вас должен быть работать телефон, если нужно, вы должны аккуратно, очень аккуратно отвечать на все имейлы. Если вы считаете, что вы подходите под такое определение, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, оставьте мне фидбэк на arpod.ru. И еще раз повторяю то, что мы уже сказали только что в радио «Бермудский треугольник». Я не буду спрашивать, сколько вы зарабатывали раньше. Я вас послушаю, проинтервьюирую, а потом
Мы примем решение, сколько мы готовы платить за такой package, за такой набор skills. Так что, пожалуйста, если вы знаете эту работу, связывайтесь с Будамом. Спасибо.
Да, ну и поэтому... Но мне не важно, сколько ты получал раньше. Может, раньше ты получал очень много, потому что тебе просто несказанно повезло. И тебя посадили на работу, и ничего не надо делать, а только деньги платили. А может, наоборот, тебе не доплачивали. И почему? Потому что, скажем, тебе нужно было документы сделать в этой стране. У тебя не было права на работу, и тебе делали документы, и поэтому у тебя была маленькая зарплата. Ну и что? Я должен, с точки зрения контракта, я считаю, что неверно и нечестно, несправедливо спрашивать у кандидата, сколько ты получаешь.
Ну,
верно, а на самом деле спрашивать, сколько ты хочешь.
У нас это тоже обычная практика. Вернее, да. Даже кандидат обязан сказать, сколько он получал. А если он не скажет, то это видно по документам, которые обязательно проходят через фирму.
Здесь, я считаю, же, что это некорректно.
Ну, здесь как бы ты не то, что ты должен им сказать или там узнают. Всегда спрашивай, сколько ты зарабатывал.
Если первый
ты
скажешь,
вопрос. Да, если ты скажешь, сколько ты зарабатывал. Они говорят, о, у нас сразу какой-нибудь придумают ерунду, скажут, о, у нас компания не разрешает зарплату повышать больше, чем на 15%.
Например. Именно, да, то же самое. Да, то есть, мы платим как никогда не больше, да. Чем 20% больше, чем на старой зарплате.
Что делают опытные люди, да? То есть я себя причисляю к таковым. Да? Что делают опытные люди? Когда мне звонит агент или компания иногда, звонит мне напрямую, они говорят, вот у нас есть эта работа, вам интересно? Я говорю, да, интересно. Сразу говорят, сколько ты хочешь? Я говорю, какие margins, да? То есть какие
грани?
Пределы.
Какие пределы? Они обычно не хотят говорить, потому что сразу понятно, какой бюджет есть, да, для этой роли. Mm-hmm. Если они говорят не хотят, я сразу говорю, что ладно, сейчас я положу трубку. Я не говорю, что я положу трубку, все, пошли все в жопу. Нет, конечно, нет. Я говорю, слушайте, я не буду с вами играть. Я говорю, если вы не хотите говорить в эти цифры, то я с вами разговаривать не буду. Как правило, тогда они говорят, да, там, допустим, у нас есть бюджет, и в зависимости от стольки, ну, тогда уже начинаешь называть какие-то конкретные цифры, да, там, хочется столько или хочется...
Ну, Лёня, ты не сказал одну важную вещь. Чтобы так себя вести и разговаривать с гордо поднятой головой, как ты делаешь, надо знать хорошо материальную часть.
Да.
Не, ну это...
Но это имеется в виду.
Да, это подразумевает.
Нет, это надо сказать loud and clear, как говорится.
Вы должны быть очень крутые.
Очень хорошо технически подготовлены. Тогда вы будете заказывать музыку.
Не, ну это само понимание. Если торговаться, нужно что-то из себя представлять, правильно?
Ты продаешь... Если ты никто, ты возьмешь любую кость, и будешь руки просить, и будешь скажешь большое спасибо, и будешь лять хвостом.
Да. Конечно. Это игра, это торг. То есть между тобой, который хочет получить как можно больше денег, и работодателем, который хочет заплатить как можно
меньше. Да, но, ребята, вот это то, что Лёня сказал, у нас в компании правила, мы никогда. It's bullshit.
Это дерьмо, да.
Такого нет.
Чего нет?
Таких правил нет.
Каких?
Это придумывают, что мы никогда не платим на 20% больше.
А, это да. Ну,
это просто,
это
важно, просто
бла-бла-бла.
Нет. Нет, это может быть. Это может быть, когда ты уже внутри компании.
Это не важно, если
человек... Ройкес был такое правило. То есть, если ты получаешь повышение внутри компании, ты не можешь получить больше, чем там какой-то, я не помню, 15, по-моему, или 20%.
Ну, это другая история.
Это совсем другая история, да. Но вот именно по приему на работу, вот они, как правило, говорят вещи глупые, которые меня раздражают сразу же. То есть,
я не скажу за большую компанию, но вот, насколько я знаю, средние компании, эти правила — это полный булшит, все правила булшит. Если ты что-то хочешь, тебе это не дают, создана конфликтная ситуация, то они ее или будут разрешать, или не будут. Никакие правила уже не играют.
Корпорации — это совсем другая культура.
Может быть, корпорация.
Да. Компании там нет. Там есть правила, через которые ты особо не прыгаешь.
Я думаю, что если они теряют хорошего работника, которого не хотят терять, они тоже могут забить на эти правила.
Вообще в корпорациях ты винтик, понимаешь? Им пофиг, какой ты работник. Вот, на самом деле, что самое страшное. Вот корпорации.
Ну, я знаю, например, по некоторым корпорациям там специально, чтобы это убрать, делят просто на виртуальные фирмы корпорации.
Все равно. То есть вот я не буду говорить там за детали, но вот, да, у нас прошли увольнения недавно, да? И людей убрали очень опытно. То есть непонятно, почему это произошло. Приходят директивы сверху, нужно отделаться там.
Я тебе могу сказать. Хочешь, скажу?
Давай.
Недавно, это был год назад. Год назад я разговаривал с одним человеком, который провел всю свою жизнь в корпоративном мире. Вот, он оттуда ушел и там делал стартап какой-то, но это не суть. Вот мы с ним сидели, обедали там в Манхэттене в одном месте. Вот, и я ему говорю, что зашла речь опять за увольнение, тогда как раз в прошлом году это было, а там опять увольнение, тыры-пыры. А он был начальником. И я ему говорю, вот ты мне скажи, вот наверняка, так, ты очень много лет работал в этой корпорации, у тебя бывали ситуации, когда тебе нужно уволить людей, которые твои подчиненные, потому что идет сокращение. Я ему говорю, я его спросил, скажи мне, как ты принимал решение, кого уволить вот под это сокращение? Он мне говорит, ты знаешь, было трудно самый первый раз. И вот когда, говорит, первый раз такая была ситуация у меня, когда мне надо было увольнять людей, я, говорит, пошел к своему начальнику и задал примерно так же вот этот вопрос, как ты мне задаешь. И, а тот начальник был уже тогда опытный, и он ему говорит, ты знаешь, говорит, вот у тебя есть люди, которые тебе не нравятся. Вот сейчас, говорит, хороший шанс от них избавиться. И вот он говорит, я стал так делать. То он говорит, не всегда я так делал, конечно, но то ответить на утверждение Леника, что уволили почему-то людей, которые были сильными, вот они нравились. А что такое сильное? Ну, это сильного уволили, но там очередь стоит на улице сейчас. Таких же сильных. Согласен?
Ну, да, наверное, согласен.
Не нравится, короче.
Да, ну, не нравится, и все. Не понравился он мне.
Ну и правильно. И в этом есть великая сыромяжная правда, я бы сказал.
Да, но по сути, еще раз, я говорю, пытайтесь не говорить, сколько вы зарабатывали раньше. Пытайтесь говорить, I am open to the fair offer, я открыт. Я не... Какая разница, сколько я зарабатываю?
Да, мне как нравится, я говорю всегда, помнишь, нет?
Что-что?
Да. Когда меня спрашивают, ищу ли я работу, помнишь, что я говорю обычно?
А, да, да.
Всегда.
Нет, когда мне звонят агенты или компании, говорят, ты ищешь работу? Я говорю, я не ищу работу, но I'm always open for good suggestions.
Правильно, да. А потом, когда ты будешь уходить со своей текущей работы, ты скажешь, почему ты уходишь? Ой, мне очень вас нравится, but I received the offer that I couldn't reject.
Да.
Но по сути, старайтесь уйти. Даже иногда бывает... У меня, например, проходили такие вещи в свое время. Иногда бывает, заходишь в большую корпорацию, а там есть такая стандартная анкета. Надо ее заполнить просто. И вот один из пунктов написано, какая ваша сегодняшняя зарплата? Оставьте его пустым, этот пунктик. Вы пишете в отделе кадров, и казалось бы, ну как же, вот пунктик надо заполнить. Нет, а вы оставьте, прикиньте шланги. И это часто проходит.
Да. Нет, это data protection. Ты вообще не можешь никому не говорить,
сколько ты зарабатываешь. Дальше, если вы идете через агента, если агент вас прислал в клиенту на корпорацию, во-первых, если клиент вас спрашивает, сколько вы зарабатываете, это некорректный вопрос. Он должен об этом спрашивать у агента. А в другом случае, ну, все равно вы можете на него перевести стрелку на агента. Вы скажете, да, что вот я пришел сюда через такое-то агентство, и если вы мне сделаете оффер тому агентству, мы уже с ним решим, и я буду flexible, если вы хотите быть flexible. Или вы можете сказать, я не флексом.
Ну, про работу с агентами, это отдельный разговор, наверное. Но
ну, да,
это многие люди этого понимают, но агент – это человек, который работает на твоей стороне. То есть это твой друг.
Так, это погоди, погоди. Леник, ты, по-моему, стал говорить некие спорные фразы, но это не тема сегодняшнего подкаста.
Хорошо,
давай, может быть, отложим на другую тему, но это вообще согласен, об этом можно говорить.
Да.
Так, мы, по-моему, рассказали, почему надо говорить первым.
Ну да, но по номеру 9, если так коротко подрезюмировать, все. Первое, что надо делать, нужно вложить в себя. Нужно достигнуть максимально возможного технического хорошего уровня. Ну, как вы только поможете.
Не
если
только
вы этого добьетесь...
Не только
технического.
Social. Начитаться книг.
Communication.
Посмотрите, обязательно посмотрите внимательно, что происходит вообще в этой отрасли. Что там творится, что там за продукты. Что делает компания, в которой вы здесь. Надо очень внимательно изучить сайт компании. Нужно попытаться найти какую-то прессу. Мои шефы всегда очень долго трясут людей, которые к нам приходят, на тему, что они знают о нашей компании. Вплоть до деталей они пытаются все разузнать. Им очень-очень нравится, когда человек что-то знает.
Да. Нужно идти готовыми на интервью, нужно правильно одеваться, нужно смотреть в глаза. Нужно всякие вот эти вот вещи. Когда вы уже готовы, технически и communication skills у вас хорошие, тогда вы будете заказывать музыку. И то, что вам кто-то будет говорить, нет, так нельзя, ты должен сказать, сколько ты получаешь, все будет не так. Все будет уже по вашим правилам, а не по их правилам.
Совершенно.
Поэтому занимайтесь собой.
Еще не забывайте вопросы. Когда у вас спросят, есть ли у вас вопросы, у вас должны быть хорошие вопросы. Если у вас нет вопросов, это очень плохо.
Ну, это введение интервью совсем.
Ну да, это книжка.
Книжка.
10.
Да.
10-й вопрос мне показался очень веселым.
Да, поехали дальше. Номер 10. Много времени тратил на 9. Номер 10. Я работаю допоздна почти каждый день. Это моя первая работа. Оценит ли это мой менеджер, когда будет решаться вопрос о повышении?
Я первый скажу кратко. Нет.
Давай.
Скорее всего, Леоник.
Нет. Это все зависит от менеджера. Опять же, это нельзя однозначно. То есть, самое главное, конечно, продуктивность. Человек может сидеть до ночи на работе, но при этом не выполнять свои обязанности. То есть, если, да, человек выполняет свои обязанности, плюс ко всему он остается на работе допоздна, это может иметь определенный позитивный эффект. Но, опять же, это не значит, что получит повышение по службе или это примется во внимание. Да. Нужно визибилити. Мы об этом говорили в каком-то подкасте. Визибилити, нужно пиарить себя, нужно.
Именно.
Да.
Гораздо нужно... важнее, чем сидение допоздна. Да. Лучше не подорвать здоровье, скажем так.
Да, я хочу отметить, что в этом вопросе важно то, что было написано в скобочках. Это моя первая работа. Угу. Это ваша первая работа, и непонятно, почему вы сидите допоздна каждый день. Действительно. Может быть, вы очень слабенький человек, и вам надо работать 12 часов, чтобы сделать то, что другой делает за 8 и уходит домой вовремя. Поэтому тот факт, что вы сидите долго, совершенно не значит, что вы очень ценный человек. И начальник, если он опытный начальник, он, скорее всего, это видит, он понимает. То есть начальник всегда примерно догадывается, почему люди сидят долго. Иногда он же знает, что иногда он понимает, что он дал работу, которую невозможно сделать в это время. А иногда он знает, что вот сидит 5 программистов и дается примерно одно задание всем, а вот один все время сидит там до 9 вечера. Да, это не плюс.
За него. Это скорее минус.
Это минус, скорее всего. Поэтому...
Ну, опять же, бывает по-разному. Вот если на моей прошлой работе вроде начальник был уверен, что если ты сидишь в офисе, то есть он вообще не понимал, что происходит в офисе. 40 человек, но он почему-то был уверен, если ты сидишь в офисе там после 9 часов, значит, ты какой-то очень хороший работник.
Ну, таких начальников не очень много. Я вам хочу сказать вот что. Если вы оцените себя сами, вы-то знаете точно, почему вы сидите поздно. Вы же себя не будете обманывать. Если вы знаете, что вы сидите поздно, потому что вы не успеваете, придумайте, как вы можете брать работу домой. Mm. Скажем, вы до 6 часов все ушли. Ну, вместо того, чтобы сидеть до 9, уйдите в 6:30, но подготовьте себе что-то, что можно дома продолжить. Да. Сидите лучше дома эти часы и сделайте работу.
Вообще очень грустно сидеть в пустом офисе. Поздно.
Ну, это уже другое дело. Надо иногда выживать, знаете, на работе. Поэтому грустно, не грустно, надо делать. Но вообще связи нет большой. Другая ситуация есть совершенно, когда начальник видит вашу лояльность. То есть бывает ситуация, когда вашего начальника ставят в такую ситуацию, когда дана работа неподъемная, нереальные сроки. И вот он к вам придет и скажет: ребята,
оврал.
Вот такая ситуация. Вот там Вася Сидоров, наш CIO, вызвал нас и сказал, что мы должны умереть, разбиться, вот это сделать. Я понимаю, что это нереально, я вам потом дам отгулы, то, все, другое, третье, но надо сделать.
Но в этом случае, как бы, скорее всего, он уходит из этой лояльности. То есть я не вижу ситуации, в которой вот эти вот сидения допоздна как-то скажутся на зарплату.
Я тоже. А вот тут пишут, прийти в работу с раннего утра, это тоже не принципиально. Вы можете, люди у нас приходят иногда очень рано из-за того, что трафик сильный. Они могут сказать: слушай, я буду приходить в 6 утра и там в 6:30, потому что иначе я буду 1.5 часа в пробке сидеть.
Да, уходит потом в 4.
Ну да, уйдешь в 4. Но это хуже, мне кажется. Есть какой-то психологический фактор, который не очень хорошо создает не очень хорошее отношение о людях, которые уходят раньше. Ты потом можешь сказать: ну как же, я же пришел в 6 утра, ну почему не могу уйти в 4? Можешь. Если брать арифметику, то можешь. Но есть какой-то, знаете, такой осадочек такой.
Не могу подтвердить. У нас самые лучшие ребята как раз так делают. Приходят рано, уходят уже рано. Никаких проблем с этим нет.
Ну, а суть в том, что надо... Вот правильно человек написал. Вот и показывает результат.
Именно. Это самое главное. Все остальное — это ерунда.
Ну, опять же, я повторяю. Учите материальную часть. Учите. Если вы будете хорошо подготовлены в своей области, люди будут это видеть. И вы будете сами устанавливать как бы правила. Ну, до какой-то степени.
Конечно. Поначалу нужно всегда вести себя адекватно, скажем так. И, в принципе,
вообще это... всегда надо себя вести адекватно. Всегда.
Я, например, друг был в компании, работал, в которой все там сидели, черти сколько времени, просто все. Это было нормой. И он, естественно, тоже сидел. Посидел и ушел оттуда, потому что это не дело. Но если бы он как бы сразу кинул копытом и стал уходить там на 3 часа раньше, чем всего, приходя в то же время, скорее всего, его бы ушли до того, как он сам ушел. Если какая-то, есть какой-то дебилизм, какая-то гнильца в компании, то, ну, значит, надо с ней лежить или уходить.
Да, это корпоративная культура.
Именно.
Goldman Sachs – самый хороший пример такого.
И что там происходит?
Это отдельный разговор. Goldman Sachs есть...
Слово «сакс» нам уже о многом говорит, да?
Там другой спеллинг.
Да.
Так, ну ладно, ребята, мы, в принципе, покрыли все наши темки сегодняшние. Я хочу сказать... Во-первых, всем, которые пишут комментарии, вот у нас есть там 23 комментария в сбор тем в эту. Они не вошли, но мы их будем переносить на будущее. Вы все равно пишите. Мы будем накапливать и переносить на будущее подкасты. Кто-то из вас, ребята, хочет сыграть песенку или нет настроения?
Леник.
У меня настроения нет.
Ну давай, нет, я сыграю. У меня нормально, хватит.
Это была песня человека, который отказался сказать, какая у него была зарплата, и из-за этого он потерял работу. Так?
Не получил.
Не получил.
А так хотел.
У нас был такой чувак, кстати. Он отказался. Это был очень смешной парень. Он хотел очень мало денег, он был доктором наук, он работал на очень высокой должности в очень крутой компании, хотел у нас очень много мало денег и не хотел говорить, сколько он раньше заработал. И мы решили, что он какой-то неадекватный.
Ну, жалко парня, жалко.
Ну, почему? Он работал. Он то есть его не уволил никто. Он продолжал работать, он нам сразу сказал, что на меня никто не трогает, я там работаю, все окей, но я хочу сменить место.
Ну, это подозрительно, да.
Это очень было все странно. И он хотел, он работал руководителем проекта, и он хотел идти к нам разработчикам, он не хотел работать руководителем проекта.
Ну, так это может быть, он просто был overqualified. Это тоже, кстати, тема для подкаста.
Отдельно.
Его не хотели брать, да. Хорошо, ребята, не будем тянуть время. Поговорили мы 1:40. Спасибо всем, что нас слушали. Спасибо отдельно тем, кто в чатике были. Давайте сделаем последний взгляд. Нет никаких ли там вопросов, которые мы не ответили?
В чатике?
Нет, вроде бы нет. Все кричат спасибо, спасибо. Ну-ка скажите, пожалуйста, ребята, будьте вежливы.
Пожалуйста.
Пожалуйста, приходите к нам еще через пару неделек. Я думаю, что мы где-то ближе к середине марта запишем. Я вот на следующей неделе улетаю в Бельгию, а потом я лечу на конференцию в Калифорнию, в Сан-Хосе. Вот. Ну, мне будет что-то подрассказать, конечно. Я вернусь, я там числа 11 марта уже, после всех этих переездов. Ну все, тогда будьте здоровы. Спасибо, Леник, спасибо, Даник, спасибо, подслушатели.
Спасибо, Будам.
И старушкам отдельное спасибо. До свидания. Будьте здоровы. Нажимаем все кнопочку.